Роман Злотников. Швейцарец. Лучший мир. Читает Игорь Гмыза. Мой фюрер, все мы собрались здесь для того, чтобы поздравить вас с вашим триумфом. Да, да, вашим. Худой маленький человек в шикарном двубортном пиджаке резко вскинул руку ладонью вверх, объявляя этим жестом, что не приемлет никаких возражений. Да, я знаю, что вы с присущей вам скромностью будете настаивать на том, что это наш общий триумф, и что каждый из собравшихся здесь внес свою долю труда в то, чтобы этот день настал. Но это не так. Вы, и только вы, архитектор нашей победы. Да, мы все так или иначе причастны к тому, чтобы это произошло. Но именно ваша железная воля и острый ум позволили разрозненным усилиям тысяч людей добиться... Эмиль Морец, сидевший справа от Гитлера, слегка сморщился и, протянув руку, ухватил наполовину опустошенный масс. Но не любил он долгих словословий. Хотя, надо признаться, этот коротышка вещал очень складно. Народу явно нравилось. Они собрались в этой пивной, чтобы отметить крайне важное событие — принятие Рейхстагом закона о чрезвычайных полномочиях. Этот закон развязывал руки истинным патриотам Германии, освобождая их от всяких казуистических пут, на которых веками паразитировали разные уроды, существенная часть которых, к тому же, была евреями и давала возможность патриотам сосредоточиться на настоящих делах на благо страны и народа. Здесь были только свои. Ну, как свои? Стопроцентно своими Эмиль мог считать, пожалуй, только Юлиуса Шрека и Йозефа Бертхольда. Все они начинали вместе с Гитлером еще на заре 20-х. И с тех времен не предали и не подвели ни друг друга, ни самого фюрера. Недаром именно на базе их восьмерки и зародились Шутцштафель, отряды охраны, или, как их ныне переименовали любители все сокращать, СС. То есть сначала их было больше. Первый отряд, в который они вступили, именовался «Штабсвахе» — «штабная охрана». Чуть позже Гитлер поручил Юлиусу и Йозефу расширить их команду, набрав крепких ребят, способных постоять за правду и выдержать хорошую драку. Так появился ударный отряд «Адольф Гитлер». Но в 23-м начались трудности. Им пришлось через многое пройти. Драки с красными, аресты, перестрелки. Один из них, Ульрих Граф, в мае 23-го даже принял на себя пулю, предназначавшуюся фюреру. О чем Гитлер, кстати, никогда не забывал. Да что там говорить о них, если в застенки бросили и самого Адольфа? Он вышел на свободу только в ноябре 24-го. И вот тогда-то и стало ясно, на кого можно положиться, а кто просто горлопан и трус. Из всех ударников лишь 8 человек не предали того дела, которому поклялись служить. И вновь встали вокруг фюрера нерушимой стеной, чтобы старина Адольф мог сосредоточиться на борьбе за светлое будущее для всех немцев, не опасаясь за свою жизнь. Остальные же из тех, кто сидел за этим столом, конечно, у них были заслуги перед народом и партией, но разве можно считать своим этого Борова Геринга, или его выкормыша Далюге, или педераста Рёма? Ну, какие они свои? Так, попутчики. На месте Гитлера он бы и близко их к партийным делам не подпускал. Впрочем, это не его дело. Об этом пусть голова болит у фюрера. Эмиль же будет по-прежнему крутить баранку да подставлять свою грудь, заслоняя своего старого соратника и вождя от вражеских ножей, дубинок и пуль, если в этом возникнет нужда. «Хайль Гитлер!» — воодушевленно пролаял коротышка, наконец-то закончив свою пафосную речь. Моррис, только сделавший глоток, едва не поперхнулся пивом, но, едва успев набрать воздух легкие, чтобы прорать вместе со всеми привычное «Зиг-Хайль», замер. Потому что с улицы вдруг раздался громкий звук пистолетного выстрела. «Да что там, Эмиль?» Все замерли, подавившись криком и растерянно переглядываясь. «Кто? Как? Кому вообще могло прийти в голову стрелять рядом с пивной, набитой штурмовиками? Тем более в Берлине, городе, который был под их полным контролем. Ведь когда в Рейхстаге голосовался тот самый закон, его здание было плотно окружено отрядами СА, и ни одна сволочь не посмела вякнуть что-то против. И где, в конце концов, охрана у входа?» А в следующее мгновение все завертелось. Шрек и Бертхольд одновременно бросились на фюрера и, закрыв его своими телами, поволокли в сторону стойки, за которой, как они знали, был второй выход из зала пивной. Сам же Моррис свирепо взревел и, выхватив пистолет, кинулся к дверям, сопровождаемый доброй дюжиной добровольных помощников. Ну еще бы, народ в пивной собрался сегодня боевой и опытный. До дверей оставалось еще пара шагов, когда снаружи раздалась целая серия выстрелов. Причем, если первый выстрел не проявил себя внутри таверны, кроме как звуком, эта серия явно показала всем присутствующим, что стрелок шутить не намерен. «Тах, дах, дах, дах!» Эмиль бросился на пол и откатился в сторону. Черт, стрелок явно был не новичком. Так ровно положить пули по верхнему обрезу дверей надо уметь. У неопытного стрелка руку при выстреле часто подкидывает вверх. Тут же все дырки были выстроены как по линейке. Да и скорость, с которой он выпускал пули, также впечатляла. Следовательно, лезть на рожон в надежде взять стрелка нахрапом было неразумно. Моррис оглянулся. Вся таверна оказалась заполнена залегшими людьми, умело укрывшимися за любым, маломальски пригодным для этого предметом. Даже толстый Герман умудрился укрыть свое пузо за опрокинутой лавкой. А этот коротышка Геббельс вбил свое тщедушное тельце в дальний угол, спрятавшись за камином. Эмиль усмехнулся и почувствовал на губах солоноватый привкус. Он недоуменно провел рукой и озадаченно уставился на красную полосу на пальцах. Щепкой, что ли, задело? В этот момент дверь пивной распахнулась, и внутрь просунулась голова в кепе штурмовика. Моррис тут же вскинул пистолет, беря голову на мушку, но сразу не выстрелил. И правильно. Похоже, это все-таки оказался свой. «Что там случилось, Клаус?» — проревел Рем. Ну да, внешнюю охрану таверны осуществляли его ребята. «Там это...» — смущенно промямлила голова. «Красная графиня». В дверь кабинета Алекса негромко постучали, после чего она распахнулась, и пожилая, но весьма ухоженная дама заглянула внутрь и спросила по-французски. «Господин Александр, ребенок уснул. Завтра, как обычно?» «Да, мадам Валери», — отозвался тот, отрываясь от экрана. «Как он засыпал?» «Опять вспоминал маму», — вздохнула дама, после чего поинтересовалась. «Может, нужно что-то купить?» «Нет, ничего не нужно», — Алекс отрицательно мотнул головой. «Тогда до свидания». Мадам Валери попрощалась и аккуратно прикрыла дверь. Невольный отец-одиночка еще несколько мгновений пялился на закрывшуюся дверь, после чего тяжело вздохнул. В первое мгновение после перехода Алекс испуганно заорал, стиснув сына и прижав его к груди. В голове метались дикие мысли. Что, как, почему, зачем, зачем Эрика толкнула их в портал? Хотела убить Ваньку? Чушь. Она очень любила сына. Алекс знал это точно. Когда Эрика возилась с ним, ее лицо всегда сияло таким счастьем. Тогда зачем? Ведь она же прекрасно знала... А потом до него дошло, что она ни хрена не знала об опасности портала. Он, баран, идиот, дебил, ничего ей не рассказал. К слову, не пришлось, да и волновать лишний раз не хотелось. Женщины же временами такие мнительные. Мол, если портал убивает людей, то ему самому тоже может грозить опасность. Вот она и решила... А что она решила? Отправить сына в безопасность? А почему не пошла сама? Ведь Зорге стоял у дальней стены. То есть он специально... Да хрен, ему-то откуда знать, что Алекс умудрился не предупредить Эрику об опасности прохождения портала любым человеком, кроме него самого? «Папа!» Алекс вздрогнул и неверяще уставился на сына. Тот был жив. Черт, как! «Мама где?» — озадаченно поинтересовался Ванька, настороженно косясь на скальную стену, скрывающую потухший портал. «Мама?» — Алекс почувствовал, что у него запершило в горле. «Блин, и что отвечать?» «Мама, она... Ей понадобилось уехать. По работе. Мы с тобой пока побудем одни. Хорошо?» «А шо?» — согласно кивнул Ванька и сладко зевнул. Потом поёрзал у Алекса на руках и уснул, положив голову ему на плечо. Алекс же нервно огляделся. «Ладно, с этой загадкой будем разбираться позже. Сейчас стоит сосредоточиться на более насущных опасностях. Не хотелось бы, чтобы их сыном застал врасплох какой-нибудь арам с пистолетом». Дом явно выглядел жилым, потому что в нем было чисто и тепло, а мебель и предметы обихода, типа теплой шкуры на полу, заменявший ковер, свежими и незамызганными. Но никаких хозяев не объявилось. И вообще никаких следов присутствия кого бы то ни было не просматривалось. Ни брошенных книг, ни смятых покрывал, ни какой-нибудь чашки или стакана, забытых на столике. Все чисто и аккуратно. У Алекса даже возникла ассоциация с шале, подготовленным под сдачу. Ну, типа тех, что предлагаются на всяких там Airbnb. Поприслушавшись еще с минуту, он на цыпочках подошел к стоящему у дальней стены дивану и аккуратно положил на него сына. После чего еще раз огляделся и прислушался, уже с другой точки. Похоже, никого. Может, действительно в доме никто не живет и его держат под сдачу? Если так, то удачно, что они попали именно в тот момент, когда никто еще не заехал. Ладно, сначала стоит точно убедиться, что в доме на самом деле никого нет, а затем заняться коррекцией планов, с учетом того, что он оказался в этом будущем не один, а с ребенком. Осмотр дома принес разочарование в собственных аналитических способностях. Шале было жилым. Причем жило в нем полтора десятка человек. Просто в настоящий момент они куда-то уехали. А вот причина этого отъезда оказалась крайне неожиданной. То есть совсем все прояснилось гораздо позже, когда Алекс уже обустроился и смог заняться основательным выяснением всех нюансов. Но первый и очень жирный намек был получен еще тогда. Причем намек этот отыскался в том месте, с которого осмотр и начался. Это было письмо, обнаружившееся в главном зале на небольшом столике, оформленном как, ну, черт, да хрен его знает, как это обозвать. Алтарь, что ли? Письмо оказалось написано неровным детским почерком. А адресатом, к его собственному удивлению, оказался Алекс. Ну, или кто-то, кто принял его имя. «Дорогой князь Даурден, мы, дети приюта Даурден, очень благодарны тебе за то, что ты нам помогаешь. Мы все хорошо учимся, слушаем наших нянь и заботимся о твоем доме. Он нам очень нравится». И мы жалеем, что ты можешь бывать в нем только один день в году. И чтобы тебе было не скучно, мы приготовили угощение — пирог. А еще мы собрали тебе немного денег и хотим, чтобы ты сам купил себе подарок, какой ты только захочешь. Чтобы ты весь следующий год вспоминал нас в твоем княжестве под землей и не скучал. Дальше шел список из 11 детских имен и фамилий с их подписями и разными смешными рисунками в виде рожец, звездочек, цветочков и всего такого прочего. Алекс изумленно прочитал это послание несколько раз подряд, но понять что-то, кроме того, что в доме никого нет, а пирог и деньги предназначены именно ему, так в тот раз и не смог. Слишком большой сумбур царил в тот момент в его голове. Пирог оказался на месте, как и 67 швейцарских франков монетами и мелкими купюрами, что было весьма кстати. Нет, в принципе, технология легализации у него была уже давно отработана, после стольких-то тактов. Так что он имел при себе достаточно средств, чтобы обеспечить первоначальные траты. В основном в золотых монетах царской чеканки. Но это было именно золото, причем обезличенное. А соваться туда, где его можно было поменять на современные деньги без предъявления документов, с ребенком на руках, означало подставляться по полной. Так что деньги текущего варианта реальности на то, чтобы ребенку хотя бы воды и булочку купить, оказались очень к месту. Алекс задумался. Ладно, будем надеяться, что в современных торговых центрах имеются детские игровые комнаты, где можно оставить ребенка на пару-тройку часов под присмотром персонала. А этого времени ему вполне хватит на то, чтобы мотануться до тех мест, где можно по-быстрому обменять золото и сделать самые неотложные покупки. Те же памперсы, блин. Еще одним очень важным бонусом оказался незапароленный комп, в его бывшем кабинете, ныне ставшем, судя по всему, кабинетом директора приюта. За компом Алекс просидел почти всю ночь. Новый вариант реальности оказался вполне себе дружелюбным, очень близко повторяя его изначальную. Шенген, соцсети и... снова распад СССР. Примечание. Шенгенское соглашение. Соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского Союза, наиболее зримым следствием которого стало полное снятие пограничного контроля на границах заключивших соглашение государств. Так что, въехав, например, в Польшу, можно доехать до Италии, Португалии или Норвегии, более ни разу не проходя пограничного контроля. В настоящий момент заменено шенгенским законодательством. Но разбор причин этого Алекс отложил на будущее. Не до того ему было в настоящий момент. Сначала нужно было понять, что делать с тем комом неотложных проблем, которые возникли перед ним вследствие столь неожиданного поступка Эрики. Чем он и занялся в первую очередь. Первую неделю ему везло. Не то чтобы везде и во всем, но довольно часто. Видимо, после столь эпической подставы судьба решила слегка сыпануть ему немного удачи. Ну, в качестве хоть какой-то компенсации. А как еще иначе можно объяснить то, что билет на скоростной поезд до Тулузы ему удалось купить с рук, прямо при выходе на перрон, то есть не предъявляя отсутствующих у него документов и не пользуясь также отсутствующей у него кредиткой? Или что соседкой по шестиместному отсеку типичного европейского сидячего вагона оказалась шустрая старушка, сразу же очарованная Ванькой, который отчего-то растерял свою обычную суровую сдержанность и разулыбался бабушке. А улыбка у него была точь-в-точь, как у Эрики, то есть разящая наповал. И что, узнав о том, что они едут не к кому-то там знакомому или в забронированный отель, а просто наобум, причем Алекс только лишь надеется найти жилье и работу, старушка категорично заявила, что с ребенком так поступать нельзя, и она не то что просто приглашает, а настаивает на том, чтобы прямо с вокзала они отправились к ней. Потому что у нее большой дом в историческом месте, и ребенку там точно будет хорошо.